Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал Киви, Дельтапэй или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Вечер добрый, дорогие братья и сестры. Прямой эфир у микрофона, протоиерей Андрей Ткачев. Мы вступаем в Великий пост. Вступаем в него с ожиданием большим. Лично я про себя скажу, не знаю, как вы вступаете в него. Может, не все вступаете. Но кто вступает, вступает, может, со страхом, с надеждой, с радостью. Я вступаю с надеждой и надеюсь, что Великого поста больших перемен в личной и общественной церковной жизни, потому что многие грехи должны проститься, многие узлы развязаться, и многие мрачные такие какие-то места должны просветлеть силой постящегося, молящегося человека, привлекающего к себе Дух Божий. Ну и мы об этом сегодня будем говорить, скорее всего, большей частью. Я хочу сказать вам о том, что пост – это явление, конечно, не только гастрономическое и не столько гастрономическое, сколько явление умное и сердечное, сердечно-умное. Поэтому я хотел бы обратить ваше внимание на то, что, отлагая от себя в период поста, например, там мясо должны отложить все. Ну, там кто-нибудь может какой-то куриный бульон там пить, уж сильно больной, это уж мы не берем под суд. А, в общем-то, мясо должны отложить от себя все. Мясо и птицу. А вот уже там молоко, кефир, там всякое такое, творог, там уже беременные всякие там кормящие. Это уже здесь духовники пусть разбираются, здесь есть много нюансов. Но в любом случае мы отлагаем от себя нечто. Вот отлагая от себя нечто, нужно приблизить к себе нечто. То есть чего-то лишившись, нужно чем-то восполнить недостающие. И нам предлагается в посту исполнить заповедь, вернее, на себе ощутить силу слов Господних, сказанных им в пустыне, когда Он говорил, что не хлебом едино будет жить человек, но всяким глаголом, исходящим из уст Божиих. То есть нам предстоит практически почувствовать, что действительно человек может жить глаголом Божиим. Следовательно, отлагая от себя хлебы, а под именем хлеба, напоминаю вам, язык Библии называет нам всякую пищу. То есть все борщи, все супы, все макароны, все подливки, там, все салаты, значит, все это называется хлеб. Это все вместе называется хлеб. И когда благословляют стол, то благословляют только хлеб. Если хлеб благословлен, все остальное тоже благословлено. То есть не нужно отдельно, скажем, там каждый есть салат, там каждое яйцо вареное благословить, не нужно. То есть нужно хлеб благословить, все. Поэтому хлеб – это не просто хлеб. Хлеб – это больше, чем хлеб, это вся пища вообще. И когда говорит Слово Божие, что не хлебом единым, то имеется в виду не только хлеб, А имеется вообще там и рыба, и мясо, и овощи, и злаки, и фрукты всякие там, и сладости, и всякие там перекусы и закусы всякие. И все, что мы жуем, едим, оно все имеется в виду. Так вот, не этим только одним будет жить человек, а всяким словом Господним, исходящим из уст Божиих. Поэтому нам предстоит на практике узнать, на себе самом почувствовать, что действительно, отлагая от себя там две трети брашен, которые мы обычно вкушаем, мы должны заменить их Словом Божиим и почувствовать некую особенную сытость. Что вот, оказывается, зачем, что к чему и зачем. Вот для этого я и пощусь, чтобы эту пищу от себя отодвинуть, а эту пищу к себе придвинуть. То есть мы должны в течение поста обновить вкус Божьего Слова в устах своих, и в сердце своем, и в уме своем. То есть мы должны к себе приблизить Священное Писание. Теперь я вам напомню, пользуясь случаем, о том, какие книги Священного Писания Церковь нам полагает для изучения в Великом Посту. Значит, богослужения Великого Поста предполагают, непременно предполагают чтение книги Бытия. Раз. Так, пишем. Первое. Бытие. Второе. Притчи. Два. Это непременно. И третье. Исаия. Потом там уже будет в конце поста Иов. Ну, мы пока напишем Исаия, потому что Исаия – это третье. Это, так сказать, пророки. Значит, и вот эти три книги нужно прочесть. То есть всю книгу Бытия, всю книгу Притч и всю книгу пророка Исаии. Это очень важный труд, дорогие христиане. К сожалению, есть много людей, которые крещены и в церковь ходят, но которые в жизни своей не читали от корки до корки Библию, ну и, конечно же, не читали находящиеся в ней книги Бытия, это первые книги, книги Притч, это книги Соломонова, учительные, вот, и пророческую книгу Исаии. Есть таких множество, которые вообще не знают, что это такое. А это очень важные книги. То есть сам факт прочтения их подействует на вас могущественно. Кроме того, пользуясь случаем, напомню вам о том, что книги Писания делятся на законодательные, учительные, пророческие и исторические. И вот Бытие – это книга законодательная, Притчи – это книга учительная, то есть с нее можно научиться многим вещам, то есть как жить, собственно. Исаия – книга пророческая. Книги исторические в посту, в принципе, не читаются. А вот законодательные, учительные, пророческие читаются. И мы поучаемся в законе Господнем. Больше всего читается Псалтирь, поскольку в Псалтире соединяются все четыре вида книг. Там есть и учительные псалмы, и пророческие, законодательные, и исторические. То есть там есть все. Значит, вот нам нужно, чтобы пост был не только временем неедения мяса, но чтобы он был временем чтения Писания, потом чтобы он был временем несмотрения телевизора. То есть хорошо бы, прекрасно бы, вот, дать мозгам проветриться и освободить свои глаза и уши, и сердце, и душу, значит, от всего того, что связано с новостным шумом, политическими сплетнями, военными слухами и всей той вот этой вот шумовой такой завесой, которая не столько информирует, насколько тревожит. То есть средства массовой информации давно уже не являются средствами массовой информации. Они являются средствами массовой дезинформации, дезинтеграции, средством массового пугания или обмана. То есть мы получаем такие дозы облучения информационного, что нам вообще не знаю, как мы еще живы до сих пор. То есть это есть чудо Божие. Поэтому в посту мы должны вести себя, как Онегин с книжной полкой. как он там взял там, задался он такой великой целью себе присвоить ум чужой. А отрядом к них уставил полку, читал, читал, и все без толку. В том истина, в том смысла нет. Там, в общем, короче, он решил, значит, полку с книжной их семьей завесить траурной тафтой. Вот можно завешивать траурной тафтой телевизоры наши, в компьютер влазить только по мере рабочей необходимости, а так вообще отсечь себя и от этого мнимого удовольствия, и тогда будет пост настоящий. То есть, когда не только постится человек, так сказать, чревом, там мясо не ест. Я вам открою великий секрет. В современной колбасе мяса почти нет. И в современном кефире почти нет молока. То есть, там есть что-то молочное, что мясное. Но, я вас уверяю, это не мясо и не молоко. Это что-то иное. То есть, мы вошли в эпоху великого обмана. В продуктах, в информации, в образовании, в жизни, везде, всюду мы вошли. Это, собственно, есть эпоха Антихриста, когда везде брехня, везде не то. И когда мы добровольно устраняемся от этого всегдашнего и везде-шнего не то, мы вдруг приобретаем некую свободу. То есть мы ощущаем себя освобожденными от тотальной лжи, которая навязывается нам рекламой, нравами, бытом, сплетнями, слухами, новостями, телевизором, этими, теми, пятыми, пятнадцатыми. Значит, вот тут есть свобода. Значит, постящийся свободен. То есть не постящийся, он более зависим. Конечно, постящийся не совсем свободен. Он все равно раб некоторых вещей, он же борец. Он еще в борьбе. А не постящийся тоже не совсем раб, он же тоже человек. Но все-таки постящийся более свободен. У него есть свобода от ложных привычек, от ложных целей. У него есть свобода от лишних перемещений в пространстве, от лишних трат денег. Вы заметьте только, вот мы, например, зарабатываем деньги, потом мы покупаем продукт, мы готовим себе еду, потом мы ее потребляем, потом мы моем посуду за собой. И все это от А до Я занимает, например, там 60% нашей жизни. И вдруг я ничего не ем. Грызу сухарь и пью воду. А куда девать оставшиеся 60% времени? То есть я теперь не знаю, чем заняться. А вот мы тебе и говорим, друг мой. Теперь ты можешь сэкономить деньги на полезные вещи, в том числе и на милостыню, потому что на себя ничего не тратишь. И ты можешь взять в руки Писание Святое и читать Бытие, Притчи, Исаию, Еремию, Псалмы и другие книги Писания Святого, потому что многие христиане не читали Писание. Христиане, ау, многие из нас не читали Писание. Это преступление. Христиане, не читающие Писание, умеющие читать и не читающие Писание. Это преступление, это кошмар. Вот в посту мы мясо не едим, а Писание едим. То есть это слово, которое предполагается нам вместо пищи предлагается вместо хлеба, для того, чтобы мы питались, ели его и чувствовали, что оно действительно живое слово, как манна. Вот в духе этого сказанного я теперь прочту одно письмо, которое написал мне Дмитрий Игнатов. Пишет такое. Когда Моисей спустился с горы, он принес с собой заповеди, значит, Богом народу. Одна была «не убей». Спустя некоторое время евреи шли и убивали людей в городах, завоевывая при этом города. Значит, так вот, как с этим разобраться? Значит, когда эта заповедь работает, когда нет? Хороший вопрос Дмитрий Игнатов задал. Ну и мы вот в духе вот этого желания Писание читать, Писание изучать, как раз и будем об этом говорить. Ну что ж, считайте, что мы уже начали поститься, мы уже питаемся Божьим Словом. Действительно, Моисей снес среди заповедей заповедь «не убей» на скрижалях. Но убивать, если честно, значит, начали раньше. не тогда, когда, ну, я имею в виду евреи, не тогда, когда вошли в чужие города и завоевывали их, а убивал и Моисей. Он, когда сошел с заповедями этими, он нашел евреев пляшущими, танцующими, совершающими разные гнусности, потому что там написано, народ сел есть и пить и встал играть. И вот там три глагола: сел, есть, пить, играть, четыре глагола. Там таится некая кошмарная картина. То есть они впали в жуткое идолопоклонство. И Моисей приказал убивать всех тех, которые против Господа. Тогда левиты пошли с ножами и с мечами среди народа Божьего. Говорит, кто Господь, то ко мне. И они разделили народ на две части и уничтожили много людей. То есть тут же, после снесения заповедей из горы, и на досках было написано «не убивай», тут же было убийство. Значит, вот мы стоим перед дилеммой. Это что значит вообще? Это какой-то что, абсурд? Или это какая-то загадка? Если загадка, то надо как-то ее отгадать. Значит, потом мы еще добавляем к этой загадке следующий момент. Господь говорит «не убей», но ведь заповедей не 10, их же больше. Их, сколько там, Господи помилуй, 613 в общей сложности. И там говорится, что нужно казнить смертью богохульника, скотоложца, оскорбителя отца и матери, и святотатца, и еще несколько вещей, таких обозначенных для смертоубийства. То есть там определяются заповеди, то есть, вернее, житейские ситуации, в которых человек, совершивший нечто запредельное, должен быть убит. Итак, значит, законно убит, не преступно убит, так сказать, из-за угла, там, значит, там пустым мешком по голове, а именно как в плане суда, как казнен за то или иное согрешение. У нас есть два текста, оба божественные, то есть и то Бог сказал, и в одном тексте говорит «не убей», а в другом говорит «убей вот за это, за это, за это, за это». Мы должны разобраться с этим. Что это такое вообще? Значит, мы должны, мне кажется, сделать несколько выводов. Первый. Жизнь человеческая – чрезвычайно великая вещь. То есть она, поскольку не дается человеком, она может быть отнята человеком, но возвращена человеком быть не может. Она представляет из себя абсолютную ценность. Поэтому говорится «не убей». То есть это абсолютная заповедь. Это некий камертон, так сказать, абсолютных смыслов, где говорится, что жизнь не ты ее давал, не тебе ее отбирать. То есть береги жизнь человеческую, потому что не ты хозяин ее. Ты забрать ее можешь, конечно, но ты же не вернешь. Но потом тот же Господь, который сказал «не убей», говорит, что вот за это казни вот так. Там денежной пенёй, там битьем, там тюрьмой, там чем-то еще, отсечением руки, скажем, условно говоря, вот, отъятием имущества. А вот за это и это уничтожь его. И получается такой у нас вопрос. Это что? Возможный ответ следующий. Вот что. Господь прекрасно знает, что жизнь человеческая являет из себя некую ценность почти абсолютную. Почти абсолютную. Но он также прекрасно знает, что есть некоторые люди, живущие так гнусно и так грешно, что они выступают, внимание, за все рамки человеческого бытия, за все то, что называют язычники моралью и нравственностью, а за то, за рамки того, что называют евреи законом и пророками, так сказать, законной жизнью, настолько далеко выступают, что возникает вопрос, человек ли это. Если дядя 60-летний возбуждается похотью на девочку 5-летнюю и насилует ее, он человек или не человек? уместно ли к нему применять законы против прелюбодеев? Потому что прелюбодей, как бы там, он имеет свои законы. Его нужно там наказать примерно, значит, и сделать все так, чтобы все было хорошо. В общем-то, всем. И оскорбленным, и оскорбившим. То есть и его, с него шкуру содрать, как бы, и их успокоить. Но здесь мы с кем имеем дело? Мы не имеем дело с обычным прелюбодеем. Мы имеем дело с каким-то странным человеком, который почему-то возбудился, значит, на ребенка, еще не достигшего половой зрелости, на маленького человека. То есть он, может быть, он и не человек совсем. Исходя из этой логики, закон Божий говорит: убей его. Эту, вот, сейчас я мог бы выругаться, но я сдержусь. Вот эту особь казни. Или человек возбудился на животное, например, там, залез на корову какую-нибудь. Или женщина, там пишется в Писании, стала перед быком. Это чего еще такое? Ну ладно бы она сблудила с мужчиной. Там есть законы и заповеди, объясняющие, как поступать, вести себя с прелюбодеями и прелюбодейками. Там есть много всякого такого. Но если мужик возбудился на скотину, или женщина, значит, как пишет Писание, стала перед животным, это что такое? Писание говорит: убей их обоих, и скотину, и человека. То есть Господь определяет сам целый ряд кодексов и вопросов, таких, значит, ситуаций, казусов, которые говорят нам, что убивать вообще нельзя. То есть не убей сохраняет свою ценность. Человеческая жизнь уникальна. Но есть такие ситуации, где человек ведет себя так, что его нужно истребить с земли. И это Господь сказал. То есть всех остальных нет, а этого да. Потому что он совершил нечто ужасное. То есть, например, там он переспал с матерью. То есть для людей, например, ну и сегодняшних, и вчерашних, надеюсь, завтрашних, это как бы это... Как взрыв бомбы, говорит, как это? Да неужели он такое сделал? А какую меру наказания ему назначить? Как блуднику? Да нет, это не блудник. Блудник – это человек, который сблудил, как бы так, со сверстницами, там, или с соседкой, там, не знаю, с кем угодно. Но переспавший с матерью, он как бы выступает за рамки всех блудников мира. Он выступает вообще за рамки человеческого сознания. И вот Священное Писание говорит ему: есть люди, которые выступают за рамки всех правил, и они, если останутся живы, если ты их помилуешь и простишь, они докажут свою правоту, они объяснят свое поведение, у них найдутся последователи, и вы все утонете в дерьме. Поэтому, чтобы он не начал вас убеждать в том, что он прав, это я сейчас пытаюсь, так сказать, некий вариант толкования предложить вам, чтобы этот человек, который, например, там спал с козой, там, или спал с матерью, например, там, или изнасиловал маленького ребенка, чтобы он тебе не начал доказывать свою правоту, чтобы ты вдруг не поверил ему, что он прав, что у него есть тоже оправдательный момент, чтобы вообще вся эта зараза не получила санкционирования или легализации, значит, его нужно казнить, говорит Писание. Так говорит Господь. То есть вот возьми его и казни его. Там много есть таких моментов, когда нужно вот взять камень и бросить, например, да? Там, касательно там и блуда, и идолопоклонства, и оскорбления отца и матери. Много такого есть. Но мы разбираемся с вами не в буквальных вещах, а в принципах. То есть заповедь «не убий», она фундаментальна. То есть не смей отнимать то, что ты возвратить не можешь. То есть заповедь «не кради», например, она в этом смысле гораздо легче, потому что можно вернуть деньги. То есть можно, например, всю жизнь работать на того, кого ты когда-то обманул. А вот есть вещи, которые не возвращаются, как поруганная честь и девственность забранная, и отобранная жизнь. Поэтому заповедь здесь фундаментальна, но сам же Господь потом оговаривает некоторые исключительные, эксклюзивные, как мы говорим сегодня, вещи, в которых перечисляются случаи, поступков людей, за которые их нельзя жалеть. Иначе они докажут вам, что они правы, а вы в силу общей греховности с ними согласитесь, и вы, по сути, легализуете грех, а потом грех распространится, как раковая опухоль, и сожрет вас всех. В общем-то, эти процессы мы в мире и наблюдаем. Вот так можно решать, в принципе, вопрос, который задал нам Дмитрий Игнатов по части Моисея с заповедями и по части убийств, которые были в городах, которые евреи завоевывали. Вот. Ну, в общем, изучать Писание – это самое полезное занятие. Ну, у нас уже есть звоночек уже, поэтому... Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Здравствуйте.
Алло, да-да-да.
Вы меня слышите?
Да, вполне.
С вами говорит раба Божия Александра. У меня очень тяжелый вопрос, а после вашей исповеди я боюсь, что я и не права. Вы знаете, я в церкви с 18 лет. И тогда меня били бабки. Так пришла, не так пришла. А сейчас я работаю в церкви, только я не буду говорить где, чтобы вас не ставить в положение неудобное. А сейчас я оказалась бабкой из советских времен.
Так.
И ничего не могу объяснить людям. Ну, просто объясни, что мы просто верующие. Мы, ну, как вам сказать, сохранили вам веру. Ну, как могли? Вот как это объяснить людям?
Ну, никак. Вы понимаете, что... Как вас зовут еще раз?
Александра.
А по отчеству?
Владимировна.
Александра Владимировна, поймите, пожалуйста, люди, приходящие в храм, не воспринимают вас как людей, как носитель информации. То есть они приходят в храм, но не к вам, мягко говоря. Они и не собираются вас выслушивать. Когда вы пытаетесь с ними говорить от себя, например, когда они вас не спрашивают, а вы им пытаетесь что-то объяснять, то они, в общем-то, довольно закономерно говорят: слушайте, а что мне тут объяснять? Я же не к вам пришел или не к вам пришла. А ты им говоришь так: ну подожди, деточка, но мы же вот, тебя еще не было, мы уже были, и ты еще не молился, мы уже молились, и мы для тебя веру сохранили, а он сейчас не об этом думает. И получается, что вы говорите ему вещи, которые, в принципе, хорошие, правильные, но он не за этим пришел. Поэтому объяснять что-либо людям, приходящим в храм, вам в данном случае, не надо. Не надо, потому что они не к вам приходят, они не ждут от вас научений. Кто-нибудь один из тысячи к вам прислушается, но... Множество людей, там 999 людей, либо вас не будут слушать, либо на вас обидятся за что-то, либо с вами поругаются. И поэтому вы не лезьте к ним. Это их эпоха, это их жизнь, это их сложности, их ошибки, их проблемы. Не думайте, что вы можете их научить чему-то. Есть проблемы, которые вы даже не поймете, как они называются. Они вот вам начнут рассказывать про свои проблемы. А вы скажете: слушайте, дедочка, я даже не знаю, что это такое. Действительно, потому что ваша юность и их юность – это разная юность. Поэтому не обижайтесь на их непонимание и не старайтесь их учить. Пожалуйста, не даже забудьте вообще об этом таком вопросе. Учить там кого-то, приходящего в храм. Бог его сам научит. Бог его и смирит, и даст ему по загривку, и поцелует, и погладит, и обнимет, и согреет, и еще раз даст по загривку. Не вашего ума это дело. Вы служите Богу в церкви молитвой, постом и трудами, посильными трудами. И не более того. Поэтому я понимаю ваши недоумения и ваши вопросы, но я понимаю также и тех молодых людей, которые вас не слушаются. Да, они не обязаны вас слушаться. У них своя жизнь, свои проблемы, свои странности, сложности. Вот. Поэтому они не к вам пришли. Он пришел в храм, как бы: а что ты меня учишь? Вот. Поэтому здесь такая сложность, которую нужно развести в стороны. Я бы хотел, чтобы вы разошлись в стороны, и каждый делал свое дело, а Господь Бог, Он сделает свое дело. Я надеюсь на это, дай Бог. Аминь. Ух, ну, конечно, трудно быть исчерпывающим в таких ситуациях. Может быть, я не все сказал. Есть звоночек у нас.
Алло.
Да.
Слушайте, да, батюшка?
Да, вполне.
Добрый вечер, отец Андрей.
Здрасте.
С наступающим вас, с великим постом.
Спасибо.
Скоро, считаю, ну, как бы, знаете, иногда вот вроде казалось бы, такие, он такой период как бы ограничения, да, а в то же время душа чувствует, что нужно, вот это нужно. Если можно, два таких вот небольших вопроса. Меня Аркадий зовут, я не представился, работаю.
Угу, угу.
А, первое, вот, что вы посоветуете, вот что святых отцов, вот Мирянину желательно, да, прочитать, а что, может быть, не стоит касаться, да, как бы, ну, читать. И второй вопрос, если можно, с чего вот можно начать знакомство с творчеством Достоевского, с какого произведения? Спасибо, Господи.
Угу. Спасибо. Ну, я думаю, что Авву Дорофея нужно прочесть каждому христианину. Это такой вариант святоотеческой литературы, который и аскетичен, и смягчен, так сказать, разбавлен одновременно в той степени, в которой он позволяет себя использовать как бы и монаху, и мирянину. Авва Дорофей. Его нужно прочитывать, может быть, даже и два раза в год. Ну, это монахом, пожалуй. Так, в Оптиной пусть, мне кажется, было так. А Достоевского лучше читать с «Преступления и наказания». То есть, а потом уже идти по восходящей, там уже «Бес идет» и «Братья Карамазовы». То есть «Беса идет» могут меняться местами, но в любом случае в начале должны быть «Преступления и наказания», в конце «Братья Карамазовы», «Бес идет» в середине, в разных позициях. Идет «Бес» и «Бес идет». А уже все, что было до того, там село Степанчиково, там, и там всякие фельетоны разные, там смешные анекдоты разные, там «Муж под кроватью» или там... Что он там еще писал-то, Господи, записки из мертвого дома. Это все уже для филологов, и для знатоков, и для любителей. Но романы его, они, конечно, бессмертные. Вот. «Преступление и наказание» нужно прочесть сначала. Потом надо прочесть обязательно в конце «Братья Карамазовы». В середине «Бес и идиот». В любой последовательности. А из святых отцов непременно Авву Дорофея. Всем мирянам нужно прочесть. То есть, если, скажем, Лествичник там, или Исаак Сирин, как бы, такие монашеские книги, то Авва Дорофей это вполне такая книга, доступная мирянину. Там много про простоту, про сдержание языка, про смирение, про прощение. То есть, она такая удобочитаемая, удобовосприемлемая таким любым человеком книга. Такая очень светлая такая и не тяжелая, я бы сказал так. Ну вот. Простите, если что не так. Есть звоночек еще.
Здравствуйте, ваше преподобие, отец Андрей.
Здравствуйте.
У меня вопрос. Хотелось бы вернуться вот к теме, которую поднимали как-то вы некоторое время назад, по поводу святителя Феофана Затворника. Так сказать, вы совместно с ведущим, директором радиостанции, выразили такое пожелание перевести его на русский язык. Чем привели совершеннейшее недоумение публику, потому что более, так сказать, литературно одаренного святого отца нашего русского просто трудно себе представить, и писавшего совершенно изумительным русским языком. Ну, это я не знаю, это как все равно, что Пушкина на современный, ну, на современную какую-то Феню переводить, или я не знаю. Вот можно говорить о том, что, конечно, там святитель Феофан лишил нас добротолюбия своими переводами, но это другое, но все-таки по-русски он писал совершенно изумительно. И вот в связи с этим вот хотелось бы все-таки попросить, может быть, ну, в связи с этими вопросами перевода, языка, особенно современного. Вот вы сегодня уже сказали, что хотели выругаться и удержались.
Да.
Вот, может быть, батюшка, мы вас очень просим, мы вас очень любим, мы так ценим вашу искренность, вашу, так сказать, образованность, вашу снисходительность к нам и очень внимательное отношение к проблемам. Очень готовы вас всегда защищать от всяких неблагородных нападок. Но, с другой стороны, мы вас все-таки очень просим, Может быть, иногда как-то действительно, вот понимаете, сегодня было вот тяжело слушать вашу первую часть.
Почему?
И вот в связи, так сказать, с употреблением слов низкого стиля, и в связи с какого-то педалирования...
Секундочку, давайте тогда подробнее. Тогда, да. Чтобы я исправлялся, то давайте сразу подробнее. Какие слова низкого стиля вас шокировали?
Ну, например, вот дерьмо. В прошлый раз вы говорили «прыщ на заднице». Ну, мне вот даже неудобно это повторять в эфире, потому что я все-таки считаю, что радио, может, так сказать, у меня какие-то устарелые взгляды, но я считаю, православное радио должно сеять разумное, доброе, вечное,
да,
а не повторять то же самое, что наши вообще это электронные средства массовой, как вы выразились, дезинформации.
Да.
Вот. И поэтому вот я говорю, да вы только это не сочтите, вот как...
Я понимаю. Мы очень
вас ценим, любим, но хотели бы все-таки вот... Понимаете, когда тоже вот в свое время вы защищали, что на войне там можно, так сказать, материться, опять же, низкими словами выражаясь, но все-таки мы просим хотя бы на Радонеже избегать, ну,
не воевать. Хорошо, хорошо, я понял. Но давайте так, давайте разберем несколько вопросов. Первый. Переводы с русского на русский нужны. Например, мне очень близок святой Филарет Дроздов. Я читаю его с большим наслаждением. Но я рекомендовал его несколько раз своим знакомым и друзьям. И они говорят, слушай, ничего не понятно вообще. Вообще ничего не понятно. Вот 19 век – это расцвет русской словесности. То есть Филарет – современник Пушкина. Вроде бы должно быть все понятно. Оказывается... Множество людей непонятно ничего. И это заставляет нас задумываться, например. Вот попробуйте на себе проверить. Возьмите, например, какой-нибудь там из святых отцов, прочтите его. То есть вы, ясно, что вы смысл поймете. Потом, допустим, возьмите какую-то газету. Ясно, что там не о Христе, там, не о спасении, а там о чем-то таком другом. Но почувствуйте разницу стилей. То есть стилистически язык очень меняется. И люди действительно перестают понимать некоторые вещи, когда мы их произносим в стилистике другого времени. Например, слово «прелесть». В XIX веке слово «прелесть» означало для всех это высшая степень красоты. Тогда как аскетический смысл слова «прелесть» означает высшая степень обмана. То есть там и таких вещей масса таких, понимаете? Он говорит, о прелесть, о блаженство, о рай, о ад, о страстная любовь, например. Там Батюшков пишет. А вот теперь разбери это все по-христиански. Так, о прелесть, то есть, о обман, да? О блаженство. То есть, блаженство вроде бы это вот достижение святости. То есть там смесь, понимаете? Поэтому я считаю, я на этом стою. Феофан стоял на этом, то есть тот святой, про которого мы сейчас говорим, как бы он как раз говорил, что греки своими неи подчищают, ну, не полностью переводы делают, конечно, но подчищают, редактируют каждые 50-100 лет. Язык меняется, и уже непонятно, там, эти аще, уба, значит, такое там, якоже вапы, там, значит, там, червленые, там, значит, там, ризы твоя, там, такое, какие-то вапы, какие-то червленые. То есть многие люди вообще абсолютно не понимают, что они читают и поют. И сам Феофан говорил, что нужно это дело все-таки делать более живым. Я ничего не имею против языка Феофана-затворника. Но все-таки это язык 19 века. И нужно понимать, что в 21 веке мы должны приближать смысловую часть нашей проповеди к людям при помощи языка им понятного. Потому что, допустим, вот мне нравится, например, Тютчев, а вот я даю читать, например, там своему однокласснику, а он говорит, я вообще ничего не понимаю, что он написал. Вот. Или я даю умным людям, я даю это все. То, что я там могу загнуть что-нибудь такое, да, есть такой грех за мной, как бы вы помолитесь за меня, чтобы Бог меня простил, потому что я человек такой, ну, дерганный, резкий, вот, и Я немножко так, так сказать, иногда так юродствую, может быть, даже, потому что я считаю, что иначе не поймет человек современный. Вот по части прыщей, там на разных частях тела, значит, и там всего остального. Ну, здесь, может быть, грех мой, это мой личный грех, как бы. Если вас оскорбляет, как бы, то здесь вы, может быть, совершенно правы, а я совершенно не прав. Хотя на улицу выйдешь, только наслушаешься. Что там уже делать, вид, что ничего не слышал. Но вот по Феофану, по языку 19 века, я считаю, что все-таки классический язык наших отцов, вот Игнатия Брянчанинова, это красивейший язык, он сегодня слишком сладок. Он, знаете, он как бы пирожен, это не хлеб и вода, это какое-то пирожное. Его нужно из пирожного сделать хлебом. То есть переводить нужно не с греческого на русский, не только с греческого на русский, а с русского на русский тоже. Ну, вот, я не знаю, надеюсь, меня поняли. Вот, ну, резкости мои, это мои грехи, как бы, а вот вопрос переводов, это уже вопрос нашей общей жизни, потому что многие вещи просто не понимаются. Когда начинают там, и вот там, например, есть некоторые слова такие, знаете, которые вообще заездились, например, там, допустим, выходит читать чтец на запричастном стихе житие какого-нибудь преподобного и говорит там, преподобный отец там родился там тогда-то, значит, там, подвязался там, там-то, значит, такой, и он там, значит, там, и там столько глаголов таких там, подвязался, упражнялся, что-нибудь там, значит, допустим, там, боролся там с дьяволом, там, посрамился там, ну, что-нибудь там еще сделал, там, зело постился там, значит, зело себя иссушил там. Я, конечно, понимаю, о чем он говорит, но я понимаю, что современный человек должен слышать некую другую речь. Он должен слышать нечто такое. То есть непонятно почему, по внушению свыше от Бога, такой-то человек стал вести жизнь необычную для простого человека. То есть не ел, не пил, там, или там минимально ел, минимально пил, постоянно молился, это невозможно для обычного человека. А ему получилось. И Бог укрепил его, и он, не нужно этих всех, подвязался, значит, там тра-та-та, такое. Потому что все эти слова вообще, они вообще мимо сознания пролетают. А вот когда ему скажи, например, там, он там 5 дней не ел, например, там вообще, там, потом ел там чуть-чуть хлеба, потом воды. И добавьте после этого запятую, и скажите, как это у него получалось, мы не знаем. Мы так не сможем. Но ему Господь давал силы так жить. Вот пару искренних слов, и сразу все понятно. А когда мы просто оставляем это, как бы, значит, на... понимаете, о чем я говорю? Я надеюсь, вы понимаете. Такой, вот, родился, как бы, значит, такой, мамкину сиську не брал в среду пятницу, значит, такой, не ел, не пил, понимаешь, там, детьми не игрался, значит, сразу пошел в пустыню, полез, там молился. У меня спрашивают люди некоторые, там, или священники спрашивают, у меня, о которых люди спрашивают, слушай, говорит, а мне тогда куда деваться? Он как будто бы из мамки выпрыгнул, как голубь, сразу святой и чистый. И всю жизнь там, значит, тут молока не ел в среду-пятницу, понимаешь, тут то, тут все. И сразу, понимаешь, летать начал такой. И сразу он весь такой святой и чистый. А мне что делать? Я весь в грехах до 40 лет прожил. Мне что, повеситься, что ли, теперь? Да? Понимаете? То есть контраст языковой, стилистический настолько великий, что люди не понимают, как им жить. Добавьте несколько ноток таких вот, правильных таких. То есть он был обычный человек. Он также, ему также было больно, когда его били. Он также хотел есть, когда он постился в среду и пятницу. Но ради Христа он постился, и это. И уже как эта закрашенность такая человеческая появляется. И уже понятно, что он такой, как я. Смерти он боялся. И заранее молился, чтобы Бог его там в смертный час укрепил, например. Так получается, что он родился как бы так не по-человечески, жил не по-человечески, умер как бы как ангел, как бы, и все так хорошо, как бы возникает. А я что? Возникает вопрос. А мне куда? Я же ведь вообще не такой. И все это зашито в языке. Постился, молился, значит, там та-та-та-та, подвязался, значит, такое. Я не подвязаюсь, я не... Какое слово «подвязаюсь» ко мне вообще не лепится. Слово «подвязаюсь» вот ни ко мне, ни, может быть, даже и к вам. Вот не лепится. Вот вы подвязаетесь? Я вот не знаю, как можно прилепить слово «подвязаться» к своему человеку. Я, сколько я прихожан своих знаю? Сколько я знаю тысяч людей, которые вот христиане? Вот ни к одному из них не лепится слово «подвязаюсь». Потому что никто из них не подвязается. В том смысле, которым понимал слово «подвязался». То есть, вот я хочу сказать вам, конечно, я в этих вот своих упражнениях могу там где-нибудь там что-то лишнее сказать, как бы, но смысл моих упражнений заключается в следующем. Нужно приблизить христианское понимание к жизни современного человека, если мы хоть что-нибудь хотим от этого человека добиться. Ну, хоть что-нибудь. Понимаете, чтобы мы хотели, чтобы он начал там воздерживаться. Допустим, одно дело поститься, другое дело воздерживаться. Там как-то себя ограничивать. Вот скажите ему, вот, не постись, ограничивай себя. Слушай, давай начинай себя ограничивать. Уже вроде бы то же самое. На самом деле другое. Вот об этом переводе говорил Феофан Затворник. Он говорил, что нужно приспосабливать язык минеи к языку человека. Язык актоиха к языку человека. Он сам об этом писал, я это лично читал. И он сам жил в XIX веке. У меня есть тетрадки рукописные, которые переписывали люди, его знавшие. И там эти все яти, там же старая орфография. То есть современный человек это даже прочитать не сможет. Настолько мы раздалились уже во времени. Хотя у него красивый русский язык, да, я согласен. Поэтому вы, конечно, правы, но вы должны понять и мою сторону, то есть о чем я говорю. Я сейчас не оправдываюсь в своих там каких-нибудь резкостях, у меня хватает резкости, но я говорю о том, что язык, он живой, и язык нужно приспосабливать к человеку, слушающему тебя. Нельзя сказать человеку сегодняшнему: «Понеже, пост приближися, и ты, убо, братья, там, востегни чресла своя, там, и двигнися там на труд воздержания». Это будут слова, сказанные в никуда. Это со сцены, можно сказать, в Борисе Годунове, там, Мусоргского, в Большом театре. А вот если сказать ему: «Слушай, жрать перестань, брюхо свежи, мясо убери, псалтирь достань и покайся в грехах своих». Понял, не понял? Скоро будет страшный суд, все поймешь. Все, уже как-то вроде уже чуть-чуть понятней. Послушают тебя или нет, это, конечно, еще вопрос. Может, он обидится, например, скажет: «Что это он орет на меня?» Вот. Но то, что это будет понятней, это 100%. Я за понятность. Я за то, чтобы мы доносили четко то, что мы хотим сказать. Чтобы мы знали, что мы хотим сказать, и четко это доносили. Если требуется некая такая вот современность в разных формах, мне кажется, что она допустима. Лишь бы человек понял, что от него хотят. Ладно, мы держим очень долго на звонке человека. Я извиняюсь перед ним, потому что я что-то увлекся. Увлекся, да. Вы давно уже в эфире, спасибо вам, что терпите, ждете. Алло, да. Да, мы ждем вас. Да.
Алло, отец Андрей.
Да, привет.
Здравствуйте, дорогой отец Андрей. Спасибо вам огромное вот за такую душеполезную беседу. Я по первому образованию филолог, и как я поняла, как душевно приняла сейчас ваши слова, что такое переводить с русского на русского, на русский. Вот, батюшка, ничего вы не увлеклись. Это тоже было очень важно сейчас нам услышать. Ваше преподобие, а благословите сказать несколько вот русских понятных слов нашим слушателям. Это Давайте. Президент фонда святого апостола Павла Ланцева Валентина Алексеевна. Вот дозвонилась до вас,
батюшка. Всем внимание, да, всем внимание. Значит, в эфире батюшка, президент фонда апостола вот Павла.
Благодарю вас. Вот эта предстоящая неделя для нас, батюшка, очень непростая. У нас вот в России первая неделя Великого Поста, а нас, наш фонд святого апостола Павла, пригласили в Сирию на празднование Дня Матери.
Так.
Вот лететь надо, ведь лететь надо обязательно, потому что нас там очень ждут. Вот поедут 9 православных женщин, все матери, все бабушки. Но мы, как всегда, мы поедем с пустыми руками. Мы должны обязательно приехать к матерям, к сирийским, чтобы поднять им дух.
Я понял, да, прекрасно, да, прекрасно.
Батюшка дорогой, разрешите, я просто вот в двух словах
давайте, свое, давайте.
Не то что объявление, а просьбу послать хочу. И вот по благословению своего духовника, протоиерея Леонида Калинина, наш фонд в субботу, воскресенье и в понедельник собирает денежные пожертвования для закупки медикаментов и питания. А вот для сбора пожертвований там в храме священного мученика Климента, что у станции метро Третьяковской, установлен ящик для пожертвований. И вот я очень прошу, я Ланцева Валентина Алексеевна, президент фонда святого апостола Павла, вот за годы войны 19 раз организовала гуманитарные миссии в Сирии. Иногда мы попадали в самые непростые ситуации, иногда под обстрелы боевиков, но мы доставляли самые необходимые страждущим. Как это у нас получалось, батюшка, мы правда не знаем.
То есть нам нужно с вами людей призвать к тому, чтобы они пришли в субботу, в воскресенье, понедельник в храм Климента и оставили свою копеечку, да? Для того, чтобы...
Очень прошу всех, вот, кто хочет, кто слышит нас сейчас,
да,
кто
хорошо,
хочет
прекрасно.
И может реально оказать эту помощь, вот чтобы они пришли в Климентовский храм у Третьяковской и сделали благое дело.
Прекрасно, батюшка, хорошо, дорогой. Сейчас я это все объясню еще так, ну, я понял, да, прекрасно.
Спасибо вам
прекрасно.
Огромное. Может, это тоже не к месту, но, батюшка дорогой, мы собираемся, и сами знаете, что надо сейчас... Ведь до сих пор Америка практически эмбарго держит на детское питание. Это уму непостижимо, слушайте. В страну не привозят, ничего не привозят, кроме как из России и из Ирана детям сухое молоко, там, детское питание. Это ужас какой-то. Так что, пожалуйста, когда вы сегодня про хлеб говорили, я понимала, что делать.
Да, спасибо вам большое. Дорогие христиане, в особенности это касается тех, кто живет в Москве и Подмосковье. Значит, в субботу, воскресенье и понедельник на станции метро Третьяковская, в храме, вы узнаете его, кто не знает, он большой, красивый, такой барокковский, такой екатерининский храм, такой архитектуры такой пышной, святого Климента, священномученика Папы Римского. Значит, там будет сбор средств на помощь, ну, людям, по которым стреляют, которым могут голову отрезать, которых защищает наши военно-космические и воздушные силы, и которым гуманитарку отправляют наши христиане. То есть Сирия – это то место, где возникло имя христианин. Это было в Антиохии. И это место, откуда был апостол, вернее, откуда был Иоанн Златоуст, откуда, допустим, был Михаил I, митрополит Киевский, откуда были сирийские монахи, принесшие православие в Грузию после Нины, закрепившие после Нины православие в Грузии. То есть Сирия – это корневище христианской цивилизации. И там вот все это звездно-полосатое, вот это самое, то есть опять-таки ругаться не буду для тех, кто не любит, когда я ругаюсь, то есть я не буду называть их там всякими разными именами, но вот это звездно-полосатое – это самое, значит, оно, значит, разжигая конфликты по всему миру, пытается упрочить или сохранить свое гнилое господство на лжи и бумаге построенное, на зеленой бумаге на лжи. Вот. И как тут не ругаться на это звездно-полосатое нечто? Вот. И они залили кровью уже там четвертую часть земли. И наши, слава Богу, значит, помогают там людям. Вот еще одна такая акция. Значит, внимание, метро Третьяковская, суббота, воскресенье, понедельник, сбор средств. Все, что от вас не требуется, там, допустим, принеси там, 100 000 рублей, там, дайте 100 рублей. Придите, купите свечку за 100 рублей в храме и 100 рублей киньте в кружку, и хватит. Отче наш прочитайте и домой. И это вам зачтется, и на страшном суде об этом вспомнится. То есть и вы людям поможете, как бы и сами себе поможете. Вот. Помогайте, ребята, помогайте, девчата, друг другу, потому что мы только помогая друг другу и можем выжить. Иначе те самые звездно-полосатые с рогатым во главе нас забьют. Но мы ж не для этого на свет родились, чтобы нас забили рогатые. Мы должны их забить. Мы их и забьем с Божьей помощью. Причем поругаемся еще при этом, между прочим. Когда будем их бить, то будем ругаться. Ну, такова, такого свойства драки. Когда дерешься, ругаешься. Ну, ладно, это я про свое. Последний, наверное, звонок сегодня. Алло.
Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте.
Большое спасибо вам за рекомендации по поводу книг, которые надо прочитать. Я хочу просто вот с вами посоветоваться. Я уже далеко забежала в прочтении книг. Вот песни Соломонова там перевода не требует, потому что это действительно песня «Соловья может перепеть только соловей». А вот что касается вообще ознакомления и понимания некоторых отдельных моментов этих книг, то у меня сплошные вопросы в карандаше абсолютно. И я сейчас вот опять вернулась к бытию и начинаю работать уже по этим вопросам. Вот как лучше читать? Может быть, лучше... Вот вопросов много, поэтому вот три книги. Можно ли их одолеть за 40 дней? Вот. И как лучше? Может быть, главу прочитать, а потом...
Вы знаете, что первые две главы книги «Бытия», их нельзя одолеть никогда. То есть они неодолимые, то есть настолько глубокие, то есть вот вся физика мира, там и Нильс Бор, там и, не знаю, кто-нибудь там, Ландау, они все топчутся вокруг там первых двух глав книги «Бытия». То есть они неодолимые. Это вопрос происхождения мира. Книга «Песни песни», как бы, она неодолимая тоже, потому что вопрос и отношения Христа и Церкви, и души, и Бога, и Израиля новозаветного, ветхозаветного с Богом. Поэтому, сколько бы вы ни трудились, вы на них все равно будете топтаться. Это бездонные книги. Поэтому книга «Бытия» и книга «Песни песней», они должны быть вечным неким трудом человека. То есть нужно с любовью топтаться в них. Но, может быть, так, как топчутся вот в чане с виноградом, давильщики сока виноградного, знаете, когда это праздничное топтание. То есть они вот они топчутся, но это праздник. Вот, нужно топтаться в этих книгах, как бы как в винограде Божьих слов. Потому что там слишком много всего сказано. Там есть некоторые цитаты, например, которые просто для меня сногсшибательны. Допустим, Дмитрий Ростовский пишет, там слова есть такие, там «Лоно твое», песня песни. Это ворох пшеницы, окруженные лилиями. Но мне лично это ничего не говорит. А Дмитрий пишет об этом, что пшеница – это хлеб жизни. Это про Матерь Божию, говорит он, что лона Девы Марии родила хлеб жизни Христа Иисуса. Он хлеб жизни. А лилии вокруг пшеницы – это знак чистоты. Понимаете? То есть какое-то предложение непонятное такое. Там лона твое, там ворох пшеницы, уставленный лилиями, как бы. Ну и что? Ну и поехали дальше. Говорит, стоп, дальше не едем, дальше останавливаемся. Это про Божию Матерь. Говорит, а где здесь про Божию Матерь? А вот пшеница – это Христос, а лона – это Матерь, а лилия – это чистота. И там, в принципе, каждая строчка такая. То есть, куда бы ты ни посмотрел, там все таинственное. Поэтому вы читаете, пожалуйста, эти книги, и «Бытие», и «Притчи», и «Псалтирь», и «Песню песней», «Ширга Ширинга», «Соломон», потому что они бездонные. Опять поменем еще, да, живых усопших? Поменем, друзья мои, живых и усопших. Да будет всем хорошо. Помяни Господи и помилуй здравствующих, болящих, Елену, Веру, Марию, Андрея, Марию, младенца Веру, Михаила, Марину, Татьяну, Александру, Екатерину, Геннадия, Иоанна, Анастасию, Анну, тяжко болящую, не праздную Марину, Марии, Юлию, Вячеслава, болящую Надежду, усопших помяни Господи, Нину, Татьяну, и еще рабов твоих помяни, здравствующих, Дмитрия, болящую Александра, Евгения, Константина, Неонилу, Марину, Ирину, Анастасию, болящую Галину, Дарью, Галину, Веронику, и всех слушающих нас помяни, и всех любящих нас помяни, и всех ненавидящих нас тоже помяни, Господи, и всех нас помилуй и прости, ибо Ты благ и человеколюбец. Аминь. До встречи в следующую пятницу.